Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да приди царствие твое». Вот. Прежде чем начнем мы наше общение, хотел бы напомнить о том, что это основополагающая истина, основополагающий принцип. Если мы его не понимаем и мы его не придерживаемся, не живем в соответствии с этим принципом, вообще наше христианство, можно так сказать, под большим вопросом. Можно вообще даже сказать, христиане ли мы, если мы не ставим своей главной задачей, задачей достижения Царства Божия. Поэтому эта тема основная, можно сказать. Я напомню вам текст из Матфея 24 главы, в котором говорится: «И проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Конец не приходит, потому что мы с вами, мы христиане, я имею в виду вообще христианство, да, конец не приходит, потому что мы даже не имеем приблизительного представления, что такое Царство Небесное. У нас Царство Небесное – это на небе, а Царство Небесное должно быть на земле. Атмосфера неба, вот Церковь Божья на земле должна быть своего рода посольством Небесного Царства в этой стране, будем так говорить. Ну, я здесь под страной подразумеваю нашу планету, да. Здесь стран много, правителей много, да. Но, знаете, в глазах Бога есть только две, как говорится, страны, небесная и земная. Есть добрые и злые люди, других никаких нет. Неважно, как мы с вами здесь называемся на земле. Так вот, именно проповедано будет Евангелие, Царствие. И если Церковь Божья не соответствует принципам Царствия Небесного, в ней здесь на земле нет атмосферы неба, чтобы люди на этой земле имели наглядное представление, что такое небо, что такое вечность, чтобы они захотели туда, да, они это должны увидеть в церкви. Но вы знаете, чем сегодня богаты церкви? Они не несут истину о Царстве Небесном, о том, что Царство Небесное есть праведность и мир и радость во Святом Духе. Они не говорят о том, что это святость, что это праведность, что это чистота, что это любовь, которая никогда не перестает, что это плоды Духа. В основном церковь сегодня несет этому миру, вы знаете что, субботу, воскресенье, Троицу, Двоицу, Единого Бога, вечерю Господню, многомовение, говорение на иных языках, праздники, ну, доктрины религиозные. Вот что мы несем. Обратите внимание, что касается Царства Божия или Царства Небесного, да, то у нас есть очень хорошее объяснение, что грех непобедим, ну, следовательно, Царство Божие невозможно. Поэтому, как говорится, не ждите, что вы увидите у нас это Царство Небесное. Мы будем рассказывать, будем там показывать наглядные какие-то пособия, картинки, да, но увидеть нас вот такими, какими вот на небе люди живут там или небожители, да, это невозможно. Грех непобедим, мы ничего не можем, мы бедные, несчастные люди, поэтому если нас Бог не помилует, поэтому, как говорится, и спасения не будет. И я вам хочу сказать, это основная причина, почему не приходит конец. Если бы сейчас произошел конец, я имею в виду конец существования вот этой проклятой жизни на этой земле, да, я вам должен сказать, что Царство Небесное потерпело бы большой урон. Человечество погибло бы, так и не увидев, так и не узнав, что есть все-таки действительно то, что должно было бы манить любого честного, добропорядочного человека к Богу и к небу. Но, к сожалению, сегодня люди, побыв в так называемом в кавычках Царстве Небесном, в церкви, насмотревшись и соблазнившись, вообще уходят и говорят, знаете что, лучше жить без Бога, без этой церкви, лучше жить по совести. Вы знаете, я не хочу там кого-то осуждать, да, Но понимаю таких людей, понимаю, почему они такое говорят. Дело в том, что я тоже был в этих так называемых церквах небесных, насмотрелся. И когда просто стал говорить о том, что, слушайте, ведь мы же должны жить как-то свято, да? Но ведь должно уже быть, должна быть вот эта атмосфера неба внутри нас. Знаете, за эти слова я договорился до того, что стал еретиком. Поэтому я не удивляюсь, я эти, как говорится, внутреннюю жизнь этих так называемых церквей христианских знаю изнутри, а не понаслышке. И мы с вами прошлый раз и позапрошлый, да, говоря на эту тему, касались такого стиха, я его напомню. Это Матфея 16 глава, мы читали 18-19 стих, я сейчас прочитаю только 19 стих. И там были такие слова. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Я уже этот текст объяснял, в принципе, не буду, как говорится, еще раз повторять одно и то же. Хочу просто обратить ваше внимание на некий аспект, вот связанный с этим стихом. Христос говорит Петру, дам тебе ключи Царства Небесного. Ну и знаете, чтобы долго не заморачиваться и не вникать там, что же имел в виду Христос, сказав эти слова Петру, ну тут же быстренько, извините, состряпали такое объяснение, удобное для всех. Вы знаете, что когда Христос говорил, дам тебе ключи Царства Небесного, то Христос говорил, и заметьте, еще было сказано «дам», не то, что я тебе уже дал, они у тебя уже есть, и ты уже тут, как говорится, этими ключами можешь открывать и закрывать какие-то врата, да? Он говорит «дам тебе». Вот когда ты будешь тем настоящим камнем, когда ты будешь иметь внутри себя атмосферу Царства Небесного, тогда и ты, там, и Иоанн, и Иаков, и Матфей, там, и ну, другие апостолы, вот когда возникнет вот эта первая христианская церковь, и вы знаете, какая она была, насколько она была сильна именно чистотой, добротой, святостью, единодушием, да, это был действительно единый организм Божий на земле. И там написано, что страх был на всех окружающих народах. Так вот, когда Христос говорил эти слова, он имел в виду одну конкретную вот эту христианскую, первую христианскую церковь. Он не имел в виду вот множество церквей, так называемых христианских, которые появились потом и которые существуют сегодня. Это уже тысячами измеряется только количество. Церкви все отличаются друг от друга. По-разному понимают истину, по-разному ее толкуют. Разные доктрины, разные вопросы, разные отношения там к различным библейским понятиям. Единственное, что объединяет все церкви, так это то, что грех непобедимый, мы спасаемся по благодати верою, а не делами. Дела вообще никакого отношения к нашему спасению не имеют. И вот сегодня все так называемые вот эти разношерстные или разномастные церкви, да, далеко-далеко, как говорится, отстающие от той первой христианской церкви, в отношении которой и были вот эти сказанные слова Христом, да, сегодня объясняют вот эти тексты приблизительно так, что есть церковь Божья на земле, и куда вы ходите, вот то она и есть, одна единственная, как говорится, единая на всей нашей планете. Все остальные, конечно же, неправильные. И так понимают, и так толкуют во всех церквах. То есть здесь тоже, как говорится, полное единодушие и согласие. Только мы, только у нас с нами Бог, только у нас спасение, только сюда ходите, если хотите спастись. И так везде говорят. Да? И толкование такое. Ну, Петр это как бы служитель, апостол, значит, вот в каждой церкви служитель, особенно если рукоположенный, так это, как говорится, уже и разговора не может быть никакого, да, каждый служитель обладает вот этими ключами. И что это за ключи? А вот если ты будешь ходить сюда, Если ты будешь слушать вот этого товарища, а у него ключи, ключи от ворот Царства Небесного. Вот он, ну, это уже само собой разумеется, вот он не ошибается, вот он всю правду говорит, вот только он понимает вот истину правильно, вот Дух Святой только с ним, да, у нас, с нами, с ним, да, вот где-то в таком ключе идут разговоры. И вот, если будешь слушать, то вот он как бы захочет, откроет ворота Царства Небесного и пустит тебя туда. А не захочет, ну, если ты не понравишься, не откроет, и ты погибнешь. Ну, и как бы логика какая? Ходишь, слушаешь, подчиняешься, веришь, не сомневаешься, ну, тогда тебе откроют. А кто откроет? Ну, вот служитель. В основном приблизительно такое понятие. Ну, где-то там, знаете, налог пропуск прилепят, это уже ключ, считайте, как говорится, такой зашифрованный, да. Типа, если понимание такое вот у этого текста, что Бог как бы дал ключи Петру в лице Петра, как бы всем церквам, всем служителям всех церквей, да. И вот они уже, вот если они открыли кому-нибудь, то Бог уже, как говорится, не при делах. Христос не при делах. Ну, Петры, извините уже, Иваны, да, там, Симеоны, они открывают. Я тебе дал ключи, ты будешь решать, кого спасти, кого не спасти, кого пущать, а кого не пущать в Царство Небесное. Подождите, ну а Бог как бы, да, а его роль какая? Ну, если тут решают, вы понимаете, да, вот как бы акцент у верующих смещен, заметьте, от Бога, от Христа, ну, на кого? На людей. Вот Бог когда-то отдал ключи, теперь назад он забрать их как бы не может, да. И вот что здесь решат? Объявят тебе анафему, значит, анафема тебе, да. Объявят тебе, как говорится, благо, благословение, значит, будет благо. Скажут, что ты, мы тебя спасем, значит, спасут. Не скажут, значит, это, скажут, что ты погибнешь, значит, ты погибнешь. Заметьте, уже все дела решаются здесь. Ну, вы знаете, некие другие подобные примеры. Вот есть так называемая католическая церковь, там есть Папа Римский. И вот этот Папа Римский, вот он, наместник Сына Божия на земле. Ну, самое интересное, наместник. Это вроде как бы так, знаете, проконсул какой-то или там заместитель Христа, да? А фактически... А он грех отпускает. Ну, и не только он, там и католические священники, и православные священники. И грехи отпускают, обратите внимание. И посредниками выступают, хотя Библия говорит нам о том, что единый посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос. Тут и Марию, тут и всех святых сюда. Вот понимаете, да? Как говорится, ключи, заметьте, у руководства церкви, у святых, но уже не у Бога. И у нас такое вот понятие, да, что вот, да, надо ходить в церковь, вот там ключи, вот отворят, так войду, не отворят, так не войду, а чтобы отворили, так надо слушаться, ну, сами поняли, да? Вот такое приблизительно у нас понимание, ну, и такой приблизительно настрой. Надо ходить, надо быть верным церкви, надо быть верным служителю, как говорится, служи по уставу, завоюющийся славу. То есть пропуск на небо будет тебе обеспечен. И вот мы с вами говорили, что нам Библия говорит о том, что все-таки о Царстве Небесном в истинной церкви говорят совершенно не так, как говорят во всех остальных церквах. Вот мы с вами в прошлый раз заканчивали наше прошлое общение словами из первого послания Иоанна, 3 глава, со 2 по 10 стих. И заметьте, здесь совершенно не так говорится, так, как мы привыкли это слышать в церквах, куда мы с вами ходим, да? Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. То есть то, что мы ходим в церковь, это еще не говорит о том, что мы спасемся. Даже если здесь все правильно учат, но если я не живу и чего-то не достигаю спасения, я не увижу, даже если я сюда хожу. Далее, всякий, имеющий надежду на него, ну что он нас возьмет к себе туда, да? Смотрите, очищает себя от чего? Ну, имеется в виду от греха, так как он чист. Далее. Всякий, ну, чтобы он нас туда взял, мы должны пребывать в нем. Иоанн говорит, всякий, пребывающий в нем, не согрешает, заметьте, пребывающий в нем и пребывающий около него, это совершенно разные вещи. Пребывающий в поезде, который едет, это одно. Пребывающий рядом с поездом, который проходит мимо него, это совсем другое. Дальше слушайте. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Вы видите, да? То есть, если я хожу в церковь и согрешаю, некоторые говорят, есть грех, а есть согрешение. Грех – это страшное, а согрешение – это, ну, это такое, знаете, ну, маленькое что-то такое несущественное. Так вот здесь написано для таких горе-толкователей. Всякий, ну, я уже так на ихний манер перефразирую, немножко согрешающий, слушайте, не видел его и не познал. Дальше Иоанн говорит, да не обольщает вас никто. Да не обманывает вас никто, а вы да не развешиваете уши и не верьте вот этим словам, что вы спасетесь в грехах. Иоанн говорит, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, добавляю, невзирая, что ходит даже в самую истинную, в самую преподобную церковь, да, тот от дьявола, вы слышите? Ходит в церковь, а сам от дьявола. Но я задаю вопрос, ну а если мы все делаем грехи и говорим о том, что грех непобедим, я задаю вопрос, так мы все от кого? Мы же называемся христианами, ну фактически, ну вот она проповедь, вот она чистая, вот она неподдельная. Мы с вами от дьявола. Хорошо, мы ходим в церковь, у нас есть здание, у нас есть кафедра, у нас есть проповедник. Он говорит, что грех непобедим. Мы все поддакиваем, мы все соглашаемся. Так я задаю вопрос. А церковь чья? Христова или дьяволова, или сатанисты мы? Ну, некрасиво, конечно, звучит, но я вам должен сказать честно и правдиво. Заметьте. Кто делает грех, тот от дьявола. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Дела дьявола – это грехи. Но если Сын Божий пришел разрушить грехи, удалить от нас грехи, освободить нас от рабства грехов, то та церковь, в которой говорят, что грех непобедим, я задаю вопрос. Он вообще являлся вот в этой церкви? Его явление вообще признается, Слово Божье признается, уважается или нет? Чья тогда эта церковь? Христова или дьяволова? Мы все знаем с вами, что мы должны родиться свыше. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, вы слышите? Потому что семя его пребывает в нем. Это семя, это Слово Божье. У нас Слово Божье одно говорит, мы объясняем другое. Так я задаю вопрос, чье семя пребывает в нас? Заметьте. Если мы не делаем греха, то семя Слова Божьего, Слово Божье пребывает в нас. Если мы делаем грех, и пребываем в этом грехе, и оправдываем его, то семя дьявола пребывает в нем, его толкование, его слово, потому что оно нам приятно. И чтобы у нас, как говорится, не было сомнений, Иоанн говорит в 10 стихе, дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Я хочу обратить ваше внимание, это послание церкви, самой истинной церкви на то время, которая, как говорится, была действительно Христова. Туда ходили разные люди, и заметьте, Бог через Иоанна говорит, невзирая на то, что вы члены все одной нашей церкви, невзирая на то, что здесь говорятся вот такие проповеди, конкретно, чтобы было понятно и не было, как говорится, разночтений, да, в этой церкви есть и дети Божьи, есть и дети дьявола. Потому и написано, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Так слушайте, мы теперь дети Божьи, если сегодня живем, побеждая грех. Если мы сегодня в церкви, но не побеждаем грех, мы уже не дети Божьи сегодня, а что откроется в будущем, тут, как говорится, нечего и голову себе морочить этими мыслями. Так вот, кто ходит сюда, кто покрестился, дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Так, всякий, не делающий правды, или чуть по-другому скажу, всякий, делающий грех и оправдывающий его, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего, тоже не от Бога, не от Христа, ни от Царства Небесного вообще ничего общего между ним и Богом нет. Ну и, естественно, вопрос, так что ждет таких людей? И надо быть честным. Надо говорить, чтобы люди знали, даже если они ходят в истинную церковь, кто является детьми Божьими, кто вступит в наследство Божие, да, и кто является детьми дьявола, и что их ждет совершенно другая участь. Об этом надо было бы говорить людям в церквах. Так вот, в истинной церкви вот эти слова «дам тебе ключи Царства Небесного», да, то есть Царство Небесное должно быть внутрь нас, внутри нас. Царство Небесное – это праведность, мир и радость во Святом Духе. «Дам тебе ключи», то есть ты будешь разуметь. Ты сможешь объяснить людям, как достичь Царства Небесного, находясь на этой земле, ходя в истинную церковь. В истинной церкви служители обладают ключами. Не то, что они спасают или они губят, они решают, и их, как говорится, судебный вердикт не подлежит пересмотру. Нет. Речь идет о том, что они сами должны войти в Царство Небесное. Мы с вами говорили, епископ должен быть вот таким-то, таким непорочным. То есть это наглядное пособие или наглядный документ, подтверждающий, что он является членом Царства Небесного. Если он обладает вот тем списком качеств, ну, помните, кто епископство желает, да? Значит, ты, если ты в этом состоянии, то ты знаешь, как оно достигается. И ты объяснишь, заметьте, признак того, что это мой человек, что мною поставлен в моей церкви, да, или не в моей церкви, но мною поставлен, чтобы эта церковь стала моей, да, признаком является наличие праведности и святости или Царства Небесного. И он может объяснить, заметьте, может людей научить растолковать, как это состояние Царства Небесного достигается. То есть, как победить грех, как приобрести мир, да? Эти люди сами это приобрели, это их дипломная работа, красный диплом, и это свидетельство, что если у них это есть, то они знают, как туда войти. Только у них, только через них вы, люди, можете этому научиться. Так вот. Если есть истинная церковь на земле, и там присутствует атмосфера Царства Небесного, то спасение происходит через вот такую церковь. Вы заметили, да? Ну, я в прошлый раз вам говорил, сегодня говорят, вне церкви нет спасения. А я задаю вопрос, в никакой церкви нет спасения. Если говорить о тех, которые есть, извините, пожалуйста, но тут, как говорится, тут про одно говорится. Дам тебе ключи Царства Небесного, да? А у нас тут, как говорится, вообще и близко нет похожих церквей. Вот если вот есть истинная церковь, вот такая, как первая христианская, да? И там не идут разговоры о том, как на небе мы будем жить, да? А там присутствует атмосфера вот этого Царства Небесного, да? То спасение происходит через эту церковь, потому что здесь объясняется Божья истина. И приходя туда и научаясь вот этой атмосфере Царства Небесного, да, мы спасаемся через эту церковь. И я еще раз подчеркну, но только при условии, что это Царство Небесное есть в нас. Да, мы можем ходить в такую церковь, да, через эту церковь проповедуется Царство Небесное и спасение, но спасение не зависит от членства этой церкви. Я вам прочитал, в Церкви Божией есть и дети дьявола, если люди согрешают. При условии, что это Царство Небесное есть в нас, и мы ходим туда, где этому нас учат, да, спасение в этой церкви и вне этой церкви, как бы нет спасения. Но я подчеркиваю, вне этой церкви нет спасения. Ну, вы поняли, вот о чем я сейчас сказал. Что мы туда ходим, и мы живем в соответствии с канонами Царства Небесного. Но мы можем же быть, конечно, и вне церкви в определенных условиях, но заметьте, условием спасения является наличие Царства Небесного. Если я, зная о существовании вот этой церкви, не примыкаю к ней, то у меня есть проблемы с Царством Небесным, значит, я не согласен с чем-то. Если я не знаю о существовании таковой церкви, но живу по принципам этого царства, то мое спасение будет и вне членства этой церкви, как будто бы я являюсь членом этой церкви. Вы помните, да, Римлянам 2 глава, язычники, не имеющие закона. То есть вот Израиль, вот или иудеи, да, вот церковь, а язычники, это, как говорится, не члены церкви, они где-то в каких-то языческих странах живут, да. И вот написано, язычники, не имеющие закона, да, не имеющие Торы там или пророков. Но если они по правде, по праведности законное делают, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, помните, да? Если люди живут по совести, а совесть это и есть та же Тора в сердце человека. Это священное писание, это, будем говорить, закон вписанный в сердце, если человек язычник. Вернее, ну как язычник? Он может и не язычник, он живет среди язычников, но у иудеев это считается язычник. И если он живет по совести, то обратите внимание, слова Павла, не тот иудей, кто по наружности, но тот, кто внутренне такой. И не то обрезание, которое наружно, но то, которое по духу, на сердце. И вот этот язычник не осудит ли тебя при законе и писании? Помните, да? Обратите внимание, что эти язычники могут спастись. То есть, если я даже, ну, при условии не знаю о существовании таковой церкви, живу где-то там вдалеке, да, но живу по принципам этого царства по совести, то мое спасение будет, как я уже сказал, и вне членства этой церкви. Но то, что во мне есть Царство Небесное, это говорит о том, что я скреплен какими-то родственными небесными узами с той церковью и буду как... считаться как вроде бы член церкви. Ну, примеры можно такие еще привести. Помните, тесть Моисеев и Иофор. Ну, где-то жил отдельно, да. Вдова Сарепская, там Нейман, вот, который там где-то в Сирии, да. Если церковь никакого отношения к Царству Небесному не имеет, то есть не проповедуется, не объясняется, и эта атмосфера не появляется в церкви, да, то спасение, я скажу странные, может быть, слова, спасение будет только вне этой церкви. И то при условии, что мы это царство имеем внутри себя. Ну, если я являюсь членом таковой церкви, да, но живу по принципам Царства Небесного, то я спасусь. Но спасусь не из-за членства церкви вот этой, а благодаря Царству Небесному внутри себя. Никакое членство любой из церквей не дает ни малейшего права на спасение человеку. Я хочу подчеркнуть, членство церкви не дает права на спасение. Незанимаемое положение в какой-либо церкви, даже в самой истинной, ни церковный стаж, ни вера в доктрины, ни соблюдение праздников или дней, ни принятие участия в вечере Господней, ни самая активная миссионерская деятельность не дает права на привилегии в вопросах спасения. Именно наличие Царства Небесного внутри нас, и только оно, одно единственное, является истинным пропуском для верующих в небо. И еще один важный и интересный аспект нашего спасения. Я хочу напомнить вам слова, вернее не слова, вопрос Пилата Христу. Помните, он спросил, что есть истина? Я сейчас не буду вдаваться в детали, чего он там спрашивал, почему Христос не ответил, да? Это, ну, немножечко другой вопрос, да? Так вот, я, касаясь вот этого момента, хочу спросить, хочу как бы сказать, так, что есть истина? И вот если мы разберемся с вами в этом вопросе, мы разберемся, что есть истинная церковь. Потому что, заметьте, истина, истинный Бог, истинная церковь, истинный христианин. Заметьте, корень один. Если мы не знаем, что такое истина, мы не знаем, что такое истинная церковь. А у нас истина – это что угодно. Это то, что объясняет у нас и называется это истиной. Хотя я вам должен сказать, что это далеко-далеко не так. Давайте прочитаем вот некоторые места Писаний, чтобы нам разобраться, что такое все-таки истина, да? Вот мы сейчас говорили о том, что без, как говорится, вхождения в Царство Небесное, без ключей, без объяснений, как этого достичь, если мы этого не достигаем, мы не спасаемся. Но мы читаем же Библию, тут есть немножко другие слова, которые являются как бы синонимами вот этого выражения Царства Небесного, да, но по-другому как-то звучат. Так вот, давайте прочитаем, что есть истина. Значит, Тимофея 1 глава, 1 текст. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих, и слушайте, и по знанию истины, относящейся к благочестию. Вы слышите, да? Павел является рабом Божьим по познанию истины, какой? Относящийся к благочестию. Ну, благочестивый – это праведный, это святой человек. Это синонимы праведности и святости. Благочестивый христианин. Значит, заметьте, истина относится к чему? К благочестию, к любви, милосердию, состраданию, да? К святости или праведности. Еще один такой текст. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 текст. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вы помните, да? Вот мы все с вами в основном так понимаем. Вот мы ходим в церковь, мы познали истину. Но я задаю вопрос. Но если написано «и познаете истину», истину ту, которую имеет в виду Иоанн, имеет в виду Христос, там и Бог, да, то она, я вставлю одно слово, обязательно сделает вас свободными от греха. Там, помните, дальше по тексту речь идет от греха, о грехе. Теперь, но если мы не говорим, что грех непобедим, у меня возникает вопрос, так что же мы познали, что это за истина? Является ли истиной то, что весь мир живет во грехе и не знает, что с этим грехом делать, и мы с вами заявляем, что мы тоже не знаем, что с этим грехом делать? Ну, разве что возлагать на Христа. Что же мы познали? Заметьте, и познаете истину, а истина относится к благочестию. Если мы познали, то мы становимся свободными от греха. Если мы не освобождаемся от греха, то мы ее не познали. Еще один такой момент. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 3 по 6 стих. Хочу обратить ваше внимание на такие слова. А что мы познали Его, обратите внимание, там только что читали, познаете истину, теперь познание Его, то есть Христа. Да? А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. Теперь, если мы говорим, что заповеди исполнить нельзя, и Он их отменил, задаю вопрос, кого же мы все-таки познали? И познали ли мы вообще, или мы просто себе что-то такое придумали? Что мы познали Его, Христа, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Другими словами, живем как Он. Далее. Кто говорит, я познал Его? Вы слышите, да? Кто говорит, я познал Его, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, обманщик, врун, и нет в нем истины. Обратите внимание, что значит, вот мы читали, познаете истину, в нем истина, да? Вы видите, какая взаимосвязь? Разные слова говорят одно и то же. Это все синонимы. Познать истину – это познать Его с большой буквы. Ну, вы знаете, согласно Библии, Бог есть истина, Христос есть истина, Дух Святой есть истина, Слово Божие есть истина, Закон Божий есть истина. Ну, кто-то говорит, мы вот познали истину, познали Бога. Я говорю, не смешите меня, пожалуйста. Как вы познали Бога? Вы Его видели? Нет. У нас Бог в виде истины. Нет, я не имею в виду, что Его там нет, да? Он есть. Но Его никто не видел, рядом с Ним не был, внутри у Него не был. О чем Он думает, Он не знает. У нас есть то, что из Него исходит, истина. Мы можем познать Бога через познание истины, относящейся к благочестию. Кто говорит, познал Его по-другому, кто говорит, познал истину, но заповедей не соблюдает, то есть кто грешит, тот не познал Его, вообще представления о Нем не имеет. И нет в нем истины, и нет в нем Бога, и он Его не познал. Далее. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Обратите внимание. Из всего-то узнаем, что мы в нем. Заметьте, познание истины, познание Его, познание любви Божьей, приобретение любви Божьей говорит о чем? Что мы в нем. Если мы в нем, то мы познали истину. Если мы познали истину, то мы познали любовь. Любовь, которая не перестает, не гордится, не завидует и так далее и тому подобное. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Я думаю, вы понимаете, вот насколько вот эти слова отличаются от тех слов, которые мы с вами привыкли слышать в церкви. И у меня вопрос, что же мы там за истину познали, когда к благочестию у нас отношение довольно прохладное. Да, мы должны любить, мы должны стараться, но грех не победим. Любить мы должны, но грех победить нельзя. Ну, тоже раздражение. Но любовь не раздражается. Ну как можно любить и раздражаться, и это вместе соединить? Как можно белый снег, да, белейший, смешать с битумом, да? Чтобы у нас был белый опять снег. Ну не получится. Тут получится ни снег, ни битум. Непонятно вообще что. Теперь Теперь заметьте, что такое познать истину, что такое пребывать в нем, или что такое пребывать или иметь любовь Божью, да? Еще одно место. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 9 по 11 текст. Кто говорит, что он во свете, заметьте, это то же самое, что в нем, что я познал истину, что я в любви Божьей. Это синонимы, да? Кто говорит, что он во свете, теперь слушайте, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Ну, ненавидит, кто-то скажет, нет, у меня ненависти нет. А раздражение есть? Ну, да. А там разговаривать иногда не хочется с ним? Да. А когда человеку плохо, у тебя радость бывает? Да. Ну и все. Кто говорит, что он во свете, тот, а ненавидит брата своего, или недолюбливает, или раздражается, или завидует, или сплетни о нем слушает, или о нем кому-то рассказывает, да, тот еще во тьме. А кто-то скажет, а если я в церкви, тот вдвойне во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. По-другому скажу, тот пребывает во Христе, тот пребывает в любви Божьей, тот познал Его, тот познал истину. И нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит, слушайте, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила глаза ему. Слушайте, а если он в церковь ходит? Он же знает, куда ходит. Да, ты можешь ходить в церковь, вроде бы знаешь, куда ходить. Адрес известный, но тут написано, кто ненавидит брата своего и ходит в церковь, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не в церкви пребывает, и не знает вообще, куда идет. Но ему кажется, что он знает, он идет на небо. А он не знает, куда он идет в совсем другом направлении. Потому что тьма ослепила глаза ему, и он уже эту истину не понимает. Он за грехами собрался на небо. Еще место Писания 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих. По поводу того, что есть, кто является истинной церковью Божьей, да? Чтобы, это 1 Тимофея 3:15, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, слушайте, который есть Дом Божий, который есть Церковь Бога Живого, запятая, столб и утверждение истины. Заметьте, какой истины? У нас истина сегодня субботу соблюдать, там свинину не есть, или воскресенье соблюдать, или на иных языках говорить, или в три единого Бога верить, или в то, что Дух Святой не личность, или что Христос не Бог. Вы видите, да? Вот мы с вами прочитали, что есть истина, да? Церковь Бога Живого, заметьте, Бог живой, потому что истина в нем жива. Потому что он свят, потому что он праведен, потому что его любовь никогда не перестает. Потому что нет в нем греха, у него благочестие, у него праведность, у него святость, у него премудрость. Поэтому он живой. Я задаю вопрос, как так получилось, что живой Бог родил неживую церковь? Мертворожденный. Вы понимаете, да? Я родился мертвым. Мы, церковь, родилась мертвая от живого Бога. Бог свят, а мы грешны. Бог говорит, будьте святы, потому что я свят, а мы заявляем, что мы это невозможно. Так если он свят и он живой, а я говорю, что грех непобедим, так я же мертвый. Как так получилось, что церковь Бога живого не живая, значит, она и не церковь Бога. У живого Бога живая церковь. И теперь слушайте, церковь является столпом, утверждением, ну, я уже так бы сказал, скалою на которой, фундаментом железобетонным, на котором эта истина должна зиждеться. Какая истина? Которая делает нас благочестивыми, которая делает нас свободными от греха. Еще раз задаю вопрос. Вы знаете ту церковь, которая говорит о том, что грех победим, что его не только можно, но и нужно победить, и которая рассказывает, как это сделать? Вы знаете того Петра или того Ивана, у которого есть ключи, которые открывают, дают разумение, как это Царство Небесное достигается? Вы видите, что церковь должна утвердить? Что церковь должна показать этому миру? Почему написано, проповедано будет Евангелие Царствия? Показана будет атмосфера неба, да, всему этому миру, чтобы они знали, что можно жить вот так, что вот такая жизнь на небе, и чтобы туда попасть, нужно вот этому научиться. Я вам говорю, вы знаете, не надо придумывать никаких проповедей. Просто быть внимательным, искренним и честным при чтении Библии. Вот что я вам читаю, вот что пишут, действительно пишут люди Божьи, да, Божьи ставленники, апостолы. Мы говорим, что мы продолжаем, вот, как говорится, Божью вот эту линию, вот этой истины. Ну, гляньте, что говорят апостолы, и гляньте, послушайте, что говорят в наших церквах. Это небо и земля. Тут за здравие, там за упокой. Еще одно место. 1 Тимофея, 1 глава, с 3 по 6 текст. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Обратите внимание, чему-то иному. И слушайте. «Не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания, цель же любой проповеди, цель, с которой Бог создал церковь свою, я это, извините, уже добавляю, так чтобы было понятно, да, является любовь, слушайте, от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Можно сказать, что вот это и есть истина? Истина в чем заключается? Чтобы мы достигли любви от чистого сердца. Тут стоило бы напомнить, любовь, которая не гордится, не превозносится, не раздражается, не ищет своего. Там, помните, список 1 Коринфянам 13 глава. И которая никогда не перестает. То есть она началась, но уже не перестает. То есть раздражение, обиды уже не к ним человек не возвращается. Цель увещания – познать истину. Что это такое? Научиться любви от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Это святость, это праведность, это благочестие. Да? И шестой текст. От чего отступил? Вы слышите? Грех непобедим, значит, любовь невозможна. Тем более от чистого сердца. Да мы же не можем быть нечистым сердцем, потому что Христос же был в божественной плоти. Мы же так объясняем, вопреки Писанию, да? А мы же бедные люди, у нас же плоть греховная, поэтому это невозможно. Так слушайте, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Так я задаю вопрос. Но если вот эта цель у нас не стоит, любовь от чистого сердца и доброй совести, нелицемерной веры, а мы все остальное рассказываем, как это называется? Уклонились, отступили. А далее, в каком направлении? В пустословие. Ну, что, заметьте, слова, которые вот звучат так. Мы должны любить, но грех не победим. Мы должны стараться, но у нас ничего не получится. Царство Небесное в Библии написано, усилием берется, а у нас так говорится, да нет, 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 это не дай Бог, это человеческие усилия, это Бог должен делать. Я вам должен сказать, если мы просто говорим там о свинине, о десятине, о субботе, о воскресенье, о иных языках, это пустые, о любви, которой нельзя достичь, о святости, но которая тоже невозможно. Заметьте, слова ничем не наполненные, ничем не подкрепленные, не подтвержденные. Это называется пустые слова. Надутое пустословие. И нас с вами, дорогие собратья, надувают средь бела дня, как православных. Ну, а теперь я хочу с вами коснуться такого момента. Вот мы прочитали с вами «Дам тебе ключи Царства Небесного». Помните, да? Что же это за ключи? Я немножечко сказал. Сейчас прочитаю вам из Евангелия от Луки, 11 глава, 52 текст. «Горе вам, законникам». Обратите внимание. «Горе вам, законникам». Ну, будем говорить, элита тогдашней иудейской церкви, руководители, да? «Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения». Что это означает? «Взяли ключи». Там написано «я дам тебе». И то, что «я дам тебе», да, это будет подтверждаться чем? Что ты сам войдешь, ты сам уразумеешь, сам войдешь в Царство Небесное, станешь таким епископом, вот про которого мы с вами читали, что епископ должен быть непорочен. Это когда я дам, это я, когда я дал, Христос говорит. А тут обратите внимание, оборот речи такой интересный. Вы взяли ключи разумения. Тому я дал, потому что он хотел. И он это хотение подтвердил тем, что он вошел в это Царство Небесное. Оно появилось внутри его. А тут, обратите внимание, вы взяли ключи разумения. Вы себя объявили, что только вы понимаете истину. Заметьте, в каждой церкви, кто имеет право толковать Писание? Служитель, пастырь, проповедник, ну, вы поняли, да? У нас ключи разумения. Но здесь написано, вы взяли ключи разумения. И сегодня я вам должен сказать, никому не давал Христос этих ключей. Если бы давал, то эти люди бы дошли до святости. И если бы дошли до святости, понимали бы, как она достигается. У них бы были эти ключи, они могли бы людям объяснить, как это состояние достигается. А тут вот сказано, что во всех церквах, вот как когда-то законники, да? Кстати, хочу сказать, сегодня все от законников открещиваются. Мы же не законники, мы не по Торе, мы по вере, мы по, не по Ветхому Завету, да? Мы по Новому. Но мы те же самые законники, потому что закон ничего не довел до совершенства, а мы с вами тоже до этого не дошли. Тут неважно, как мы называемся, но мы те же законники, формалисты. Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения. Теперь заметьте, взяли. То есть вам интересна была власть. Вы хотели вот, ну, взять на себя такие полномочия, которых я вам не давал. Открывать двери и закрывать двери в Царство Небесное. В смысле, вот у меня толкование, вот меня Бог поставил, вот если я скажу, что вы погибнете, то вы погибнете, вот если я скажу, что вы спасетесь, то вы спасетесь. Но чтобы я сказал, что вы спасетесь, вы должны меня слушать. Меня поставил Бог, ключики вашего спасения в моих руках. Старайтесь не портить мне настроение, чтобы я не закрыл дверцы перед вашим носом. И смотрите, взяли ключи разумения, сами не вошли. Это говорит о том, что вы взяли ключ разумения, но разумения-то так и не было, потому что вы сами не вошли, не достигли праведности, мира и радости во Святом Духе. И слушайте. И тем людям, которым хотелось достичь этого Царства Небесного, они ходили в вашу церковь, а вы им воспрепятствовали и сказали: а ты кто такой, что ты толкуешь? Кто тебе дал право толковать Писание? Ты не можешь понимать. Знаете, как когда-то объясняли: Библию нельзя читать, нельзя в доме иметь, потому что с ума сойдешь. Ну, а сами, вот, как говорится, те, у которых было эта Библия, они с ума не сходили, они такие довольно были рассудительные, так чтобы держать в глупостях и в неразумении людей, да? Заметьте, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Я вам должен сказать, право толковать Писание, помните, я вам уже, как говорится, читал на эту тему неоднократно. Вот, ну, у вас может возникнуть вопрос: ну а как же тогда, вот кто правильно понимает Писание? Вот я вам напомню, 1 Коринфянам 2 глава. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Заметьте, душевный – это плотской, это греховный, это чувственный, это человек, у которого чувства навыком не приучены к различению добра и зла. То есть человек, не борющийся своими пороками, не обуздывающий свои страсти и похоти, он является душевным человеком и не может разуметь того, что от Духа Божия. Писание у нас от Духа Божия, он не может понимать. Почему? Писали. Это второе послание Петра, первая глава. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророчеству, как к светильнику, сияющему в темном месте. И помните, дальше написаны такие слова. Ибо пророчество нельзя разрешить самому собою. То есть сам собой – это человек неосвященный. Он не может его разуметь, это пророчество. Почему? Потому что писали его святые Божьи человеки, движимые Святым Духом. Заметьте, писали святые, а толкуют греховные. Хочешь приобрести этот ключик? Хочешь научиться разуметь Писание? Бери то, что ты понимаешь, то слово, которое тебе открыто, да? Вот ты понял, что это грех, вот бери, что-то делай, освобождайся от этого греха. И только по мере того, как ты будешь освобождаться от порочной практики связи со грехом, да, у тебя будет по чуть-чуть открываться вот это разумение Писания. Не сразу и не все. Насколько ты освятился, настолько и увеличился угол или сектор правильности разумения тобою этого места Писания. То есть абсолютно, ну, все правильно понимать, как это понимает Бог, никто из людей не в состоянии, включая и меня, то же самое. То есть чем больше освящается, тем больше начинаешь разуметь. И тут ты не взял ключи, ты занимаешься освящением, а Бог, видя твое желание, дает тебе эти ключи разумения. Значит, вы поняли, да, вот эти слова? Взяли ключи разумения, заметьте. Сегодня все руководители взяли ключи разумения. Толковать будем только мы. Ключи, заметьте, разумения, а подразумевается ключи, которыми я буду либо спасать, либо губить кого-то. Это обыкновенные люди, которые стремятся к власти и к манипуляции судьбами людей. Ну, я еще раз повторю свою поговорку, не очень красивую, но правдивую: не было бы дураков, не было бы тех, кто дурит. Ну, раз кто-то взял ключи разумения, причем без спроса, а сам ничего не разумеет, коль он себя объявил, а коль появились вот такие вот, что верят и уши развешивают, ну, не надо удивляться, почему такое творится сегодня с христианством, и не только с христианством. Так вот, что это за ключи разумения? Я вам хочу прочитать на последнее время пророчество. Первое место. Захарий, 13 глава, первый текст. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Слышите, да? Это пророчество Захарии, 13 глава, 1 текст. О каком времени в тот день? Это речь идет о том дне, ну не день буквально, а о том времени, таком коротком, как день, да? Которое будет в конце перед вторым пришествием. Откроется источник дому Давидову, жителям Иерусалима. Дом Давидова – это как бы служители, жители Иерусалима – это как бы простые члены, да? Пастыри и паства, да? Откроется, слушайте, источник для омытия греха и нечистоты. Ну, если это Христос, который омывает, так это, как говорится, испокон веков всем известно. А здесь речь идет о том, мы с вами читали, кто имеет сию надежду, тот очищает себя, так как он чист, очищает себя от греха. Как можно очищать себя от греха, не зная, как это делать? Это же надо иметь эти ключи, это надо иметь ключи разумения, это надо понимать. Так вот, в конце, перед вторым пришествием, откроется источник, ну не поймите же, это буквальный источник и буквальная вода, родник. Нет, речь идет, заметьте, дому Давидову, жителям Иерусалима, то есть в среде истинно верующих откроется источник, то есть появится разумение чего? Как омыться, как очиститься от греха и нечистоты? Подтверждение, что это за время, что это за люди. Откровение 14 глава, с 3 по 5 текст. Это, кстати, те люди, которые говорят, вот там о трехангельской вести любят говорить, да? Они всегда читают там с 6 стиха, и первый ангел, и второй, там, и третий, и так далее, и пошли. А первый никогда 5 стихов не читают. Почему? Потому что вот те ангелы, да, о которых любят некоторые говорить, они как раз вот из этих первых таких стихов, из вот этой среды. Теперь слушайте, вот что это за дом Давидов, да, и что это за источник, который откроется дому Давидову в тот день. Речь идет, и увидел я там, помните, Агнец, и с ним 144 тысячи, стоящие на горе Сионе. Помните, да? Это последняя церковь, это последние апостолы, это последняя, вот она, церковь, столб утверждения истины. Они, имеется в виду 144 тысячи, поют как бы новую песнь. Заметьте, не новую совершенно песнь, а как бы новую. Почему? А потому что эта песнь не новая, а старая. А почему как бы новая? Да потому что эту старую песню все забыли. Это песнь, обратите внимание, песнь любви, которая не грешит, которая не перестает, да, которая не превозносится. Помните, Иоанн пишет, пишу вам не новую заповедь, а древнюю, которую вы имели от начала, чтобы вы любили друг друга. Это было, когда-то любили, когда-то грех был победим, потом... Сами знаете, что произошло, и из века в век, из поколения в поколение мы ничего не можем. Религия превратилась в законническую, в фарисейскую, обряды, символы, здания, купола, обряды, облачения и так далее и тому подобное. Все. Так вот, они, 144 тысячи, поют как бы новую песнь, песнь победы над грехом. И слушайте, пред престолами четырьмя, пред четырьмя животными и старцами. И слушайте, никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч и искупленных от земли. Заметьте, слово искупленные, у нас что-то такое понятие, вот Христос нас искупил, заметьте, искупленные от земли. это выкупленные, полностью свободные от земного притяжения, от греха. Живя во грехах, мы не искуплены, хотя за нас заплачена большая сумма. Искупленные, это, заметьте, выкупленные. Люди, освободившиеся от греха, царствующего на земле. Вот они поют как бы новую песню. Вот они, вот он, дом Давидов. Это на языке Библии, на языке книги Откровения, это жена невеста Христа. А там есть еще прочие от семени жена, это жители Иерусалима. И дальше написано. Это те, которые не осквернились с женами. Заметьте, это вот объяснение, что такое песня новая, как бы новая, да? Они не осквернились с женами. Это церкви. Все же церкви, какая где, они все называют себя женою Христа. Ну, вот вы поняли, гарем такой, как говорится, набивается в жены Христу. Что значит не осквернились женами? Дело в том, что в Библии написано, что грех победим, и не только победим, его обязательно надо победить, да? А в церкви, вы знаете, сначала да-да-да-да, а потом, когда дело доходит, нет, мы ничего не можем. И люди сначала вот делали первые шаги навстречу Богу, да, заключали завет, строили планы, начинать новую жизнь, бороться с грехом. Потом смотрит, никто тут не борется в церкви. Далее слушает проповеди, что мы ничего не можем. И заметьте, происходит осквернение женами. Церкви оскверняют людей. Обратите внимание, я задаю вопрос, кто стоит во главе этих жен? Это гарем, только не Христовый. Это гарем, знаете, кого? Чей? Так вот, 144 тысячи не осквернились женами, ибо они девственники. Здесь не, речь не идет о том, что они там не женатые или там незамужние, да? О девственности идет речь, вы помните, да? Павел пишет, что я должен сохранить вас чистою девою. Мы когда, мы вообще не девы, мы уже, как говорится, потоптанные курицы, да? Ну, приходим к Богу, Бог нам прощает и как бы дает девственность. Вот вступая в завет у нас со Христом, у нас новая страничка в жизни. Старая, как говорится, Бог прощает и говорит, иди не греши. Он дарует нам как бы девственность, невзирая на то, что мы, как говорится, были блудницами. И вот эти люди пришли в церковь, получив прощение и получив, как бы так образно говоря, девственность. Но они не вступали, как говорится, в эти заблуждения, не верили им по поводу того, что мы ничего не можем и грех не победим. Они, для них авторитетом было Слово Божие, а не то, что говорили кто-то из-за кафедры. И заметьте, они не осквернились вот этими лжеучениями церковными и сохранили девственность. Они как пообещали Христу когда-то жить свято, они это пронесли через всю жизнь, даже будучи в тех церквах, где, как говорится, им предлагали сожительство. Поверь то, что мы тебе сказали. Они девственники. Теперь обратите внимание, они с разных жен, как говорится, с разных церквей. Это люди, стремящиеся к святости. Дальше. Это те, которые следуют за Агнцем. Обратите внимание, за Христом, за Его Словом, куда бы Он ни пошел. А за пастырями не следуют ровно в такой степени, в какой они следуют за Агнцем. Не следует церковь или пастырь за Агнцем, я не следую за этим пастырем и за этой церковью. У меня есть свое мнение. Ну, а мне, конечно, сказали, ну, раз у тебя свое мнение, на тебе под одно место и лети отсюда куда подальше. Ну, я и полетел. Дальше. Заметьте, куда следует за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть люди действительно слушают Христа. Люди действительно не ищут своего. Теперь дальше. Они искуплены из людей. Слышите, искуплены, выкуплены, освобождены от греха, как первенцы Богу и Агнцу. Это лучшее из лучших. Теперь дальше смотрите, что это как бы новая песня. Вот этот источник дому Давидову для мытья греха и нечистоты. В устах их нет лукавства, то есть хитрости и чего-либо подобного. И дальше. Они не порочены пред престолом Божьим. Вы слышите? Не в глазах людей недалеких. В глазах Бога они не порочны. Теперь по поводу того, что как бы новая песня, да? Заметьте, как бы новая песня, что песня не новая. Я вам читаю. Первое послание Петра, 4 глава, 1 текст. Источник для омытия греха и нечистоты. Это что, сегодня этот текст появился, или он уже почти 2000 лет существует, этот текст? Заметьте, песня не новая, песня старая. Но звучит как новая песня, а мы не слышали. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то есть что значит пострадал за нас плотью? Распинал плоть, в которой он родился, а она была в подобии плоти греховной. Как Христос взял крест на себя и распял плотские похоти и страсти, то и вы вооружитесь той же мыслью. Почему? Зачем? Заметьте, вот он ключик. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Вы слышите, да? Ну что тут непонятно? Заметьте, можно перестать грешить? Ну так тут, как говорится, русским языком написано. У кого немецким, у кого там французским. Страдающий плотью перестает грешить. Чуть по-другому скажу. Кто заставляет свою плоть, плотское сердце, страсти и похоти страдать, не позволяя им себя проявить и подчинить нас себе, тот перестает грешить. Кто распинает свою плоть, тот перестает грешить. Кто не слушает свои плотские похоти, а они в этот момент страдают, потому что они же как наркоманы, зависящие от дозы. Дай мне возможность насладиться, сделав то-то и то-то. Когда нас обидели, наша плоть страдает, пока не отомстит. Если мы позволяем отомстить, она перестает страдать, остается живая и здоровая, и сильная, и мощная. Чтобы не грешить, надо заставить плоть страдать. Как? Не слушать ее и не подчиняться ей. Все. Вот она, как бы новая песня. 2000 лет назад написана. Галатам 5 глава 16 стих. Я говорю, поступайте по духу, то есть по разуму. Не слушайте свою плоть, не слушайте свои чувства. Они не должны вами руководить. Поступайте по духу, то есть по разуму всегда. А для этого надо разобраться, когда разум, когда чувства внутри нас говорят. Я говорю, всегда поступайте по разуму, и вы никогда не будете исполнять вожделение плоти. Ну, что, новый текст? Нет, старый текст. Разве здесь не написано, что перестает грешить, и вы не будете исполнять вожделений плоти? Разве мы не читали, что заповеди его не тяжки, но если поступать по духу? Читали. Скажите, как можно было дойти до этой слепоты в истинной церкви с истинными проповедниками и с истинными ключами, которые вроде бы они имеют? Говорить о том, что в Библии написано не грешить, а они говорят, что нет, это невозможно. Как можно было вот сходить, извините, потихонечку с ума, чтобы Христова церковь превратилась в церковь дьявола? Еще одно место. Римлянам 8 глава, 2 текст. Потому что закон духа жизни, который, я уже так говорю, был во Христе Иисусе, который для нас является наглядным пособием, да, освободил меня от закона греха и смерти. Вот она, как бы новая песня. Но этим песням 2000 лет прошло. Вот написано, в тот день откроется, ну заметьте, Что здесь непонятного? Вы извините, я себя не причисляю ни к 144 тысячам, не говорю о том, что это вот, знаете, вот, ну, типа, обо мне это вот любимым написано. Нет, я просто для себя, меня эта тема очень тревожила, я понимал, если я не освобожусь от раздражения, от обиды, от ненависти, от мщения, да, ну, грош цена моему христианству, я читаю Библию, я понимаю, я погибну. И в этой жизни я несчастный, потому что вечно раздраженный, вечно в дурном настроении, вечно с язвой, гастритом и так далее и тому подобное. Я ни на что не претендую. И никем себя там не объявляю и не заявляю ничего себе. Я чисто для себя искал ответ на этот вопрос. Ища ответ на этот вопрос, я пришел к тому, что, ну, слушайте, вот оно все написано. Кто-то говорит о том, что у нас ключи разумения. Мы имеем право толковать. Ну, я говорю, ну как это так? У вас ключи разумения, а разуметь мы ничего не разумеем. Смотрим книгу, извините, видим фигу. А написано одно, толкуем совершенно другое. И все это, знаете, с верой, с таким, знаете, благолепием. Вот у нас Бог, мы молимся, Дух Святой пребывает. И через уста брата проповедника что-то говорит. И я хочу сказать, и хочу спросить, подождите, что за вера? И чем доказать, что это действительно Дух Божий говорит нам вот это, что мы ничего не можем? Ну тут, вы знаете, ну просто доходит до какого-то безумия. Просто поражаясь, как можно дойти до такого состояния, о котором нам говорит Писание, имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. И да не обратятся, чтобы я их и там избавил и спас. Даже потребности нет. Все мои проблемы в христианстве, если его так можно назвать, где бы я ни был. Он хочет спасения через святость, хочет оправдаться делами. Вот он хочет победить грех. Ха-ха-ха. Вот, а вот приблизительно вот такое отношение. Вы знаете, не встретил ни одного верующего, кто бы сказал: Саша, дай Бог тебе, как говорится, разумение, чтобы, может, у тебя получится, может, ты потом поделишься. Насмешки, издевки, ну, а все исключения – это ересь. Это я еретик. А что еретик? А против учения церкви. Да я был против учения церкви, есть и буду. Если церковь учит вопреки Писанию, я действительно еретик, потому что я против церковного учения. Но я не против Христового учения. Я не против Библии. Я за это учение, за вот эту чистоту, за вот эту истину. Другую истину. Вот я вам читал. Это пустословие. Мы уклонились в обряды, в дни, в десятины, в свинины, в миссионерство, там всякие конференции делаем. Заметьте. Цель, главная цель любого увещания, любого собрания, исследования Библии. Какая цель, которая перед нами стоит? Цель любого увещания, любой проповеди, есть любое чистого сердца и доброй совести или нелицемерной веры. Если не это главное в нашей церкви, то мы отступили, мы отступники, мы не христиане, мы уклонились просто в пустословие. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Всего хорошего. Я думаю, информации есть достаточно для размышления. Думайте, делайте выводы в своей жизни. Я не создаю церковь, я никого никуда не призываю, типа, ко мне приходите. Я не сторонник призывать выходите из церквей. Все, что не поверит, то грех. Мое дело поделиться мнением. Мое дело сказать, вот что написано. Прав я, не прав, это кто, каждый из вас будет сам решать. Слушать, не слушать, это вам решать. А далее, что дальше делать, это вы сами должны принимать решение. И вот какое мы решение примем, от этого и будет зависеть, какова наша будет вечная судьба. Запомните, никакой пастырь, ни с какими ключами, тем более, которые он взял без спроса, не поможет нам спастись вне вхождения в Царство Небесное. Еще раз напоминаю, Царство Небесное внутри нас, праведность, мир и радость во Святом Духе – это и есть наш пропуск на небо. Это ключик. Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь.